Итак, друзья, сегодня у нас 30 апреля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции по тантра-триаде. Вся архивная информация на сайтах yogatriada.ru, opentantra.com. Продолжим мы с вами рассматривать, значит, все моменты, связанные с этим, как сказать, учением. И начнем мы с вопросов. Если есть вопросы на связи или в зале, давайте их обсудим. По каким-то предыдущим, может быть, лекциям или положениям. Есть ли что-нибудь у кого-нибудь? Пока нет ни у кого, да? Нет ни у кого, ничего. Хорошо. Значит, смотрите, давайте мы тогда, пока там вопросы собираются, я основной такой момент напомню вам. Собственно говоря, вы помните, идеологию йоги-триады – это высшее состояние влюбленности, которое мы, находясь в котором, мы фактически очень быстро трансформируем все процессы, все структуры своего тела и как бы выходим на качественно новый уровень жизни, сознания и так далее и тому подобное. По сути дела, необходимо устранить многочисленные препятствия на этом пути, и в ход идут самые разные упражнения, самые разные практики. И фактически все опирается на такую как бы, ну, внутреннюю такую мировоззренческую картину того, как устроен мир и каково же наше место в этом мире. То есть мы должны очень четко утвердиться в том, что наше высшее Я, оно, по сути дела, бессмертно, что наши тела приходят к нам и уходят из жизни в жизнь, а наше высшее Я фактически проходит такую череду каких-то таких уроков, и в результате оно самотрансформируется, в результате мы, будучи абсолютно свободными живыми существами, начинаем, ну, так грамотно пользоваться своими силами, своей свободой, что со временем эта свобода увеличивается через сокращение неведения. И как бы в этом ключе можно свести практики тантра-триады к приобретению определенного опыта, который помогает нам, ну, в общем-то, понять, кто мы и что мы. Потому что получается, что мы просто привыкли к своим телам, мы просто привыкли к своей жизни, и мы, ну, на какие-то у нас есть слепые зоны. Мы поступаем так же, как и все вокруг нас, и, как правило, делаем те же самые ошибки, и у нас нет четких каких-то принципов, каких-то четкой модели поведения. Так вот, в йоге-триаде, напоминаю вам, идеал йоги-триады – это, в первую очередь, дети, это семья, это любящая пара мужа или жены, которые используют весь потенциал, заложенный в их телах, для того, чтобы как-то, ну, глубже проникнуть в тайны устройства тела друг друга и раскрыть вот эти скрытые способности. И еще раз, степень взаимодействие, она самая разная бывает, она бывает на уровне какой-то нашей влюбленности, чего-то такого невыразимо тонкого, бывает на более каком-то осознанном уровне, ну и, наконец, на совершенно грубом физическом, сексуальном уровне. И вот в связи с этим возникают серии таких упражнений, которые фактически, которые мы делаем, то мы как-то, знаете, вот включаем, нажимаем на какие-то внутренние кнопки нашего организма, и он начинает по-другому работать. И большая часть этих упражнений, скажем, вот чисто сексуального характера, она настроена на то, чтобы в момент занятия сексом грамотным образом медитировать на это состояние, то есть вот на состояние тех или иных ощущений внутри, на как бы на то, какие у нас мышцы напрягаются, какие расслабляются, какие потоки ощущений внутри нас идут. То есть, как правило, то, что идет в фоновом режиме, то, что мы просто абстрактно воспринимаем как, ну, просто наслаждение от секса. Если же мы более глубоко начнем для себя хотя бы отмечать, что же там происходит, то очень скоро вырисовываются некие такие закономерности. В частности, стоит, допустим, лингаму только лишь коснуться йони в момент занятия сексом, как такие области, какие такие нервные окончания, что на лингаме и на йони возбуждаются, что они приводят к внутреннему какому-то напряжению, скажем, мышц промежности. Причем мы даже их иногда не осознаем, что это происходит. А эти напряжения мышц промежности, в свою очередь, вызывает наслаждение, что нам приятно это делать. Так вот, при анализе, допустим, при анализе, что же происходит, мы вот для себя обнаруживаем такую как бы слепую зону мышц, задействованных в сексуальности. И если потом мы начинаем эти мышцы тренировать уже отдельно, ну как бы вне занятий сексом, то, как ни странно, мы получаем тот же доступ, какой и через секс. Ну вот в частности, мы уже упоминали на наших лекциях, такая есть совершенно замечательное упражнение в хатха-йоге, которое называется мула-банха или корневой замок, где от человека просят, требуют следующую вещь сделать. Это сжать мышцы промежности на определенное время, а потом их расслабить. Так вот, когда обычный человек, неискушенный, пытается это сделать, он, во-первых, не понимает, что там надо где сжимать. Во-вторых, у него нет внутренней концепции, а для чего это надо делать. Почему надо сжимать именно эти мышцы, а не какие-то либо другие. И, ну, то есть, как бы он достаточно, ну, с удивлением иногда, скажем, следует рекомендациям тех или иных упражнений, скажем, в хатха-йоге. Если же вы занимаетесь со своей женой йогой сексуального союза в постели, и самое главное, никуда не торопитесь, а растягиваете это занятие на достаточно продолжительное время, и, как бы, отмечаете для себя каждое изменение состояния, то вы как бы можете переоткрыть эту же мула-банху. То есть именно почему именно эти мышцы надо промежности сжимать? Потому что если вы, скажем, со своей женой, никуда не торопясь, еще раз, начинаете заниматься сексом, и даже вот этот акт вхождения лингама в йони делаете не так безосознанно, а с очень-очень серьезным таким как бы медитативным настроем, то есть вы буквально там на миллиметр, может быть, двигаетесь и отслеживаете, а что же при этом происходит, то вот вы подходите к переоткрытию мула-банхи. Причем в дальнейшем, если вы, так сказать, достаточно хорошо проанализируете те или иные поверхности лингама и йони, то вы поймете, что если они соприкасаются какими-то одними своими частями, то вот спектр ощущений и сжатия мышц какой-то один, и в отклик на него в центре головы идут какие-то процессы. Стоит вам немножко изменить положение, то есть чуть глубже вести или чуть менее вести, или вести под углом, слева, справа, сверху, снизу, как мы вдруг на себе начинаем ощущать, что внутри нас какие-то участки мозга задвигались. Какие-то ассоциативные связи по-другому стали выстраиваться. Какие-то потоки ощущений. Приходит какая-то некая совершенно особая ясность сознания. То есть приходит такой огромный букет или спектр ощущений, который, ну, собственно говоря, начинает удивлять. И которые обычные люди, которые занимаются, ну, таким обычным сексом, просто не распознают. Для них вот лингам поместить в йони, это раз, поместил и все. А потом природа заставляет делать эти движения, дабы быстрее подойти к оргазму, быстрее испытать оргазм, значит, получить известное, значит, облегчение, освобождение и заснуть быстрее, да, то есть, чтобы прошел процесс оплодотворения. И, а вот эти вот все начальные стадии, очень тонкие стадии вот этой предварительной игры между мужчиной и женщиной, как правило, все люди их смазывают. И мужчина иной раз хочет заняться сексом как можно быстрее, там особо не превращая это в какую-то там, знаете, долгую-долгую предварительную практику. Иной раз и женщина точно так же. А вот если где-то подойти к этому процессу занятия сексом со внутренним аскетизмом, когда вы с одной стороны желаете войти в сексуальный контакт, а с другой стороны держите себя в узде очень жестко и понимаете, что вы не пойдете на поводу вот этих вот инстинктивных каких-то действий, то вот опять же возникает тот же самый эффект соединение аскетизма и наслаждения. Мы с вами говорили о нем в серии лекций о приближении к точке йоги. Так вот, понятие этой точки йоги весьма неуловимо. И здесь главное приближаться, отдаляться иной раз от наслаждения или испытывать какие-то состояния и тут же не позволять себе продолжить их. И вот только лишь тогда мы набираем какое-то время в сексуальном союзе. И ну, даже тот факт, что это какое-то время у нас есть возможность понаблюдать за своими внутренними состояниями, значит, и понаблюдать за внутренними процессами, которые происходят, соответственно, при этом. И отметить для себя, ага, что там у нас, как там внутри пошло. Так вот, если вы будете это делать, то вы поймете, что в момент занятия сексом задействован буквально весь организм. И область, значит, непосредственно половых органов, и центральный канал, и самое интересное, какие-то структуры в вашей голове, они как-то как бы живут своей жизнью. То есть всю оставшуюся жизнь, они, как знаете, как подводная часть айсберга, они не высвечиваются солнцем нашего сознания. А тут немножко эта мгла, мрак приоткрывается. Вот. Таким образом, необходимо набирать время, проведенное вот в этих как бы экспериментах. И вот в частности, ну, рекомендуют иногда делать такие упражнения, что прежде чем непосредственно заняться сексом и делать крии, то есть движение лингамом в йоне, когда лингам полностью, скажем, входит в йоне, рекомендуется делать друг другу ньясы, то есть дотрагиваться до разных частей тела, дабы настроиться на такой спокойный медитативный лад, когда мы никуда не спешим. Когда мы, ну как сказать, когда мы наблюдаем. И вот только лишь после того, как сделаны все предварительные эти ласки-ньясы, и когда ну, мы чувствуем себя расслабленно, с одной стороны, с приподнятым потенциалом заняться сексом, с другой стороны, с жестким аскетизмом, так как мы понимаем, что это не просто занятие сексом, это как бы акт самопознания. И только лишь после этого мы, скажем, начинаем едва-едва касаться лингамом, головкой лингама входа в йони. И никуда не торопясь, начинаем как бы растягивать этот процесс. То есть едва-едва коснулись для себя внутри, ощутили, что внутри произошло. Потом чуть сильнее вошли, вышли, опять для себя отметили. И вот даже не без глубокого проникновения лингама в йони, есть такие совместные зоны нервных окончаний, когда вы вдруг, если вы долго достаточно в таком состоянии пробудете, вы вдруг начнете понимать, что у вас изменилась вообще работа всего разума, как у вас, так скажем, у вашей жены. И вы начинаете совсем по-другому себя ощущать, как себя, так и свою партнершу. То есть это вот то обычно, что мы проскакиваем, занимаясь сексом. И вот представьте, если вот в такой игре, едва касаясь, едва входя и выходя, вы там проведете хотя бы там, не знаю, минут 10-15, то за это время у вас фактически, ну, будет такая встряска в хорошем смысле организму, такая встряска вашему сознанию и вот этой вот познавательной способности, которая, собственно говоря, не сопоставима ни с чем. И которая будет заставлять вас уже очень легко делать медитацию. То есть вам будет не составлять труда вот на этой волне очень сильного эротизма, этого очень сильного желания, которое вы с другой стороны удерживаете аскетизмом, скажем, уйти в медитацию и настроиться на свое высшее «я», а на свою партнершу как на не больше, не меньше, на абсолюта. И вот это как раз то состояние, друзья, когда не надо себя заставлять верить в то, что у нас есть какие-то каналы, центры, чакры. В этом состоянии они начинают себя проявлять. Они начинают все яснее, яснее, яснее как-то там резонировать, становиться более или более, ну, очевидными, что ли. И в результате вот у вас появляется этот внутренний опыт медитации на устройство своего тела. Если вы еще при этом будете отслеживать, а какой характер вашего дыхания идет, то вы таким образом естественным подойдете к управлению дыханием, пранаяма-йогой. Что вот на этом уровне как бы сексуальной гармонии, соединения, дыхание тоже приобретает свой ритм. Вот. И лишь только после этого, если вы уже непосредственно входите в йони лингамом и начинаете делать крии, то есть движение, то вот после такой предварительной, так сказать, практики вхождения, эти крии будут восприниматься совсем по-другому. Так вот, вы могли бы, допустим, сделать, скажем, какое-то количество времени, скажем, минут 15-20 крии, а затем опять вернуться вот к этому предварительному упражнению, когда там лингам еле касается йони или, может быть, чуть-чуть входит там на величину, там, не знаю, головки, и выходит. Вот едва-едва касаясь, вот когда задействованы с обоих сторон самые такие чувствительные нервные окончания, то вот таким образом, как бы и потом дальнейшие крии будут по-другому восприниматься. То есть о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о такой как бы тайне, которая заключена в нашей сексуальности. Есть определенный алгоритм или определенный подход, как надо заниматься сексом, целомудренным, безусловно, с каких движений или с каких ласк начинать и как продолжаться дальше, чтобы выйти на качественно новый уровень восприятия. То есть и есть, безусловно, общие рекомендации общего характера, ну, в частности, те, о которых я сейчас сказал. Но по большому счету, в чем затрудняется весь этот процесс? Так вот, он затрудняется в том, что фактически этот подход очень индивидуален у каждой пары. То есть у одной пары какая-то одна игра, у другой пары какая-то другая игра. И вот, по сути дела, приблизиться к переоткрытию этой игры или этого алгоритма приближения к высшим состояниям через занятия сексом могут только лишь те пары, у которых достаточно, ну, много было практик. Ну, много времени они друг с другом провели. А это, ну, как правило, безусловно, в первую очередь муж и жена. Потому что даже если там у вас нету мужа или жены, а у вас есть там какие-то, может быть, партнеры или там друзья, подруги, и вы не живете вместе, то просто чисто физически тяжело постоянно найти время для этих практик, так как есть еще, ну, другие же занятия у нас в жизни. Вот. Поэтому, то есть существуют, с одной стороны, некие такие рекомендации по последовательности, как непосредственно лингаму проникать в йони, какие-то временные рамки, как долго задерживаться на тех или иных стадиях, какие-то рекомендации, как менять одни движения другими, как одну стимуляцию другими, другой. Ну и, соответственно, идет некие такие рекомендации в отношении позы. Так как если, скажем, поза одна, когда мужчина сверху женщины, то лингам и йони встречаются как бы друг к другу определенными нервными окончаниями или каналами и центрами, идет один процесс возбуждения. Если же наоборот какая-нибудь поза, где мужчина сзади женщины, то как бы все разворачивается на 180 градусов, и там уже идет совсем другая, фактически, ну, другие импульсы ощущений. Вот. И то есть вот из вот этих многочисленных факторов потом складывается последовательность. Сперва сделай это, потом это, затем, может быть, повтори, там, и так далее, и тому подобное, чтобы рано или поздно вы уже вышли в такое состояние занятия сексом, когда все исчезло. То есть все вообще, вся окружающая вселенная исчезла. Есть только вы там и ваша жена, и больше никого нет. Вообще никогда не было, нет и не будет. А вот этот спектр ощущений настолько силен, что он выдавливает все посторонние факторы, которые вас могли бы отвлечь. Вот. Но, конечно же, еще раз напоминаю вам, самое главное – это никуда не торопиться. Не торопиться набирать там крии. Да? Крии нужны, безусловно, их надо набирать, количество движений, которое делает лингам в йоне. Определенное количество движения надо делать, так как за счет этого вовлекаются уже другие мышцы наших тел, также очень нужные для духовной практики. Но даже в самом контакте лингама с йони все абсолютно непросто. Вот непросто и все. Начиная с того, что разные центры головки лингама, они по-разному как бы реагируют на прикосновение или, допустим, на серию импульсов прикосновения. Аналогичная ситуация у женщин. И если аккуратненько, ну, грубо говоря, даже в первом приближении попробовать исследовать самого себя, вы начнете это ощущать. Но как бы вы себя сама не стимулировали в одиночных практиках, вы никогда не достигнете такого же эффекта, как от взаимодействию с противоположным полом. Ну, то есть, когда вы реально, значит, входите своим лингамом в йони. То есть, вот, кстати сказать, по этой причине я такой достаточно противник индивидуальных практик. Я считаю, что все, что можно сделать с другим человеком живым, в первую очередь должно делаться с другим живым человеком, а не самостоятельной стимуляцией. Вот. И, значит, вот если вы выработались в себе привычку внутреннюю никуда не спешить и не торопиться, ну, как сказать... А выработать вы ее можете только лишь в одном случае, если вы действительно реально относитесь к занятию сексуальными практиками как к духовному акту, а не как просто возможности получить удовольствие, то получается, что вас тянет, но вы себя останавливаете, наблюдая, и тем самым выигрываете время. И находясь в этом состоянии, как бы сперва четче, потом еще четче, еще четче, вы начинаете высвечивать для себя устройство своего тела и как оно вообще функционирует. Также еще, ну, очень бывают важны при занятии йогами сексуального союза контакт или стимуляция взаимная других наших зон. Ну, в частности, зоны сосков, как у мужчины, так и у женщин. Чрезвычайно сильные, как бы, такие точки, какие-то входы в наш внутренний психический мир. Сильным местом являются губы. То есть, поэтому, знаете, целая такая в йоге сексуального союза есть еще наука, как целоваться. И вот когда грамотно мы, никуда не спеша, а с позиции самопознания и медитацию на своего партнера, как на абсолюта, начинаем вот приходить во взаимодействие, наблюдая и отмечая для себя, то мы выходим на какой-то совершенно несоизмеримо более высокий уровень от занятия сексом. Хотя вроде бы не делали ничего особо особенного другого, чем делают обычные люди. Но вот за счет того, что перестали торопиться, за счет того, что направляем свою внутреннюю медитацию на этот процесс. Также еще очень важно в процессе занятия йогой сексуального союза, когда, там, скажем, лингам входит в йони, время от времени медитировать на этот союз. То есть вот представлять себе, как оно, что там происходит. Представить себе лингам, представить себе свой лингам, скажем, если вы мужчина, и йони вашей жены. И вот как оно там внутри. И вот тут вас тоже поджидает очень масса интересных таких, может быть, открытий. Вдруг вы начинаете понимать, что вам очень тяжело бывает удержать эту картинку. То есть вот она есть, а потом раз и куда-то расплывается. А какие-то другие процессы, как бы внутренние, вымещают их. То есть вот сама визуализация того, что вы в сексуальном союзе, она начинает уплывать от вас в момент занятия сексом. Так вот, если вы будете хотя бы удерживать вот эту картинку, как лингам входит в йони в тот момент, когда вы занимаетесь сексом, это также очень интересным приведет результатом в области управления вашим разумом. Вы по-настоящему поймете, как идет срыв однонаправленности сознания. Вот мысль идет, а потом как-то вы раз, отвлеклись, и все улетело куда-то, непонятные какие-то другие направления. Так, ладненько, вопросы по этой части есть у кого-нибудь? Давайте, или там на связи есть у нас? А есть там вообще хоть народ? Сколько их? Сколько там?
7 человек,
молодцы, 7 человек. Так, есть ли вопросы по этой части?
Да. Вот, может быть, какие-то рекомендации есть, когда вот муж с женой там особо не испытывают друг друга там, сексуального увлечения, то есть, ну, как это, скажем, возобновить, что ли?
Да, значит, смотрите, здесь какая ситуация. Это достаточно частая, типичная картина, если люди там вместе друг с другом живут, потом на какой-то момент идет охлаждение. Охлаждение по всем фронтам, в том числе и по на фронте сексуальном. И рекомендация здесь следующая. Ну, если, безусловно, муж и жена, они как бы верны друг другу, они единомышленники и идут в одном направлении. Это в первую очередь есть несколько разных факторов. Вы помните, что если есть нехватка жизненности, то ее не хватает на секс. Мы так с вами сделаны, друзья, что если у нас есть некий избыток праны, то мы ощущаем сексуальность. Если этого избытка нет, мы, как правило, не склонны его ощущать. Поэтому иногда потеря интереса идет за счет того, что мы просто усталые, больные, загнанные люди в современном социуме. И здесь, безусловно, отдых чрезвычайно нужен. Другой момент, также чрезвычайно важен, это приближение к идеалам целомудренного секса, то есть когда идет секс без потерь. В особенности у мужчин. Если это соблюдается, то есть некая такая приподнятость всегда у мужчины. Если это не соблюдается, то он не испытывает интерес не то, что там к своей жене, а вообще к женщинам бывает. Поэтому вот в этом отношении надо также работать. А с третьей стороны, именно сам процесс, вот процесс вхождения в сексуальный союз, и сама наша, сам вектор направленности нашего сознания на то, что мы сейчас занимаемся самопознанием, он, как ни странно, делает это интересным. Вот начинать надо именно с этих факторов, то есть увеличивать уровень праны. Для этого крайне рекомендуется заниматься такими йогами, как хатха-йога, мантра-йога, пранаяма-йога, крия-йога. Когда наше тело в тонусе, то и сексуальность проявляется. Затем секс без потерь практиковать. Ну и, наконец, такое, знаете, известное общение друг с другом по канонам доверия и помощи. Вот иногда за счет этого удается нормализовать состояние. Если же, конечно, секс с потерями идет, то тут вряд ли что-либо поможет. Если идет секс с потерями, то возобновить в прежнем объеме интерес, допустим, у мужа к своей жене, весьма проблематично. Вот, к сожалению, здесь уж ничего не сделаешь. Вот. Вот таким образом. Еще есть что-нибудь у кого?
Связь есть.
Да, пожалуйста.
Алсу спрашивает, на чем все-таки лучше концентрировать внимание, на своих ощущениях, как там что реагирует, или на партнере как абсолюте?
Ой, очень хороший вопрос. Итак, вопрос прозвучал следующий. В предыдущих лекциях по тантра-триаде давались рекомендации воспринимать своего партнера не больше, не меньше, как самого абсолюта. Во всяком случае, в момент занятия практикой. А тут же прозвучала рекомендация, значит, сосредоточиться на каких-то своих ощущениях, чисто сексуальных. И вопрос, так на чем же все-таки сосредотачиваться? На партнере, как на абсолюте? Или на своем, так сказать, вожделении партнера, на своем сексуальном желании партнера? Друзья, на самом деле, ответ следующий. А одно не противоречит другому. По-настоящему ощущать без задней мысли, что в ваших объятиях там сама богиня, вы можете не раньше, чем вот эти все паразитические циклы мышления из вашей головы устранены. А чтобы их устранить, ну, надо их вытеснить сексуальными. И вот получается, что как бы сексуальное ощущение партнера переходит в восприятие партнера как абсолюта. Причем, знаете, без внутреннего протеста, без того, что, чтобы как бы ловить себя на мысли, что вы самообманываете себя. Потому что можно, конечно же, какую-то ментальную конструкцию в голове иметь, но которая не подкреплена истинными чувствами. А вот если у вас действительно вы на грани балансируете, скажем, оргазма, да, или вот при этих тонких ощущениях очень сильно возбуждаетесь, даже когда еще там лингам в йони не вошел, то как бы вот за счет этих ощущений все обычные наши представления о Вселенной, о себе, о каких-то других мыслях, их как бы сдувает, они вымываются. Кроме того, все наши жесткие концепции, друзья, о едином и множественном размываются, друзья. И вот здесь требуется особое такое пояснение. Смотрите, наш разум, он очень четко все делит. Вот это один человек, вот это другой. Вот это один предмет, это другой. Вот она, окружающая Вселенная, но эта Вселенная не единая, а фактически конгломерат из множества маленьких кусочков. И разум не склонен воспринимать все как единое целое. Как единое целое склонны воспринимать наши чувства, но не разум. И получается, что концепция числа или концепция того, что вот есть ваша, скажем, жена и есть абсолют, когда о ней думает разум, он разделяет. Он все равно считает, вот это моя жена, а абсолют где-то там. А вот когда вы вот пробуждаете эти сексуальные чувства, то вы начинаете познавать мир не только разумом, но еще и чувствами. А есть такое следующее положение, чрезвычайно важное. Чувства, как правило, бывают упаковка для сверхлогики. Иногда, правда, чувство это упаковка для глупости. Но вот в момент практик сексуальных чувство это как раз через чувство как раз и проявляется высшая запредельная интуиция или сверхразум, если угодно. У которого уже нет концепции «я и он», или «он», или «она» и «абсолют». А все начинает восприниматься, знаете так, без границ, единым потоком. И это наиболее важно, что вы как бы сперва для затравки в голове имеете положение из тантра-триады, что вот сейчас, когда вы в постели лежите со своей женой, это вовсе не жена, а абсолют. Но разум, с одной стороны, вам это говорит, а с другой стороны, тут же и ложку дегтя добавляет. Он тут же шепчет. Ну, вообще говоря, посмотри, какая же она абсолют. Это жена моя. Вообще, она борщ мне сегодня сделала или не сделала? Вообще, надо поинтересоваться. А то сейчас позанимаемся тантра-триадой, а потом кушать захочется, а, не дай бог, голодный останусь. То есть самого разного идиотские тут же дополнения от разума. То есть он сперва говорит, да, практика, сейчас будем медитировать, это высший пилотаж, тантра-триада, йога влюбленности, все дела, вот она, моя жена, она богиня, конечно же. И тут же начинается какой-то мусор ментальный, не имеющий отношения ни к богине, ни к тантра-триаде, вообще ни к чему. И поэтому на чисто интеллектуальном уровне, за счет чисто медитативных техник и практик, реальности не пережить. То есть вы можете сколько угодно хорошо понимать, ну, философию триады, блестяще понимать ее разумом, но не чувствовать, не жить ей. Ведь это же две большие разницы, друзья, когда мы философию ту или иную понимаем и живем согласно этой философии. Мы можем прекрасно преподавать йогу, прекрасно, но в то же самое время не жить, что называется, с этой философией в своей обычной жизни. И вот здесь та же самая ситуация бывает. Мы вовлеклись в практику, но наш разум четкую концепцию нарисовал, а чувства не подключились, сверхлогики нет, и поэтому получается шаг вперед, два шага назад. А вот когда у нас есть ощущение нашей сексуальности, о единстве и о том, что ты перестаешь понимать, где заканчивается твое тело и где начинается тело твоей там обнаженной жены. Ты вдруг понимаешь, что это, ну, как бы грань стирается. И вот только лишь тогда, да, ну и дальше ты забываешь, что где заканчивается твоя жена, а начинается окружающий космос. Духовный или там физический космос весь вот многообразный. То есть получается, что мы как бы одну часть разума используем, только та, которая не мешает, а то, которая мешает, отключается. И в то же самое время мы привлекаем чувства, но только чувства не те, которые приводят нас к глупости, а те, которые дают канал в сверхлогику или канал в... соответственно, что-то высшее, высшую интуицию. Поэтому, как бы, по мере того, как мы практикуем тантра-триаду, эти вопросы сами собой снимаются. И вот даже такая медитация на лингам, который входит в йони, да, если вы вот в союзе со своей женой, он потом, знаете, превращается в такой космический символ единения сознания и энергии во всей Вселенной. Как у вас внутри ваших тел, так и в каждом другом месте. Кстати сказать, вот вы, вероятно, многие знаете, а кто-то может не знать, что в Индии чрезвычайно распространен так называемый символ, который изображает лингамы йони. При том, при всем, что, в общем-то, Индия чрезвычайно пуританская такая страна, где вопросы секса, сексуальности вообще не обсуждаются. Это мы на Западе, нам кажется, что там на каждом углу Камасутра. Вот. А реальность другая, что обычные люди, они очень далеки от сексуальности. И от проявлений, тем более публичном проявлении сексуальности. Но тем не менее, сплошь и рядом вы будете встречать изображение лингама и йони. То есть, грубо говоря, лингама, который вошел в йони. Как правило, это изображают в виде такого столбика, закругленного сверху. Ну, аналог, так сказать, напоминает лингам. И такой подковообразное основание... это йони. Ну, действительно, известным образом напоминает на женский половой орган. Так вот, получается, что символ лингама йони вы можете увидеть по всей Индии, а попробуйте там хоть одну фривольную картинку найдите сексуального характера. Днем с огнем не найдете. Вот. А все только потому, что они видят в этом не столько даже эротический символ, сколько философский, о том, что весь этот мир – это соединение сознания и энергии. Так вот, точно так же, когда вы будете заниматься сексом со своей женой, то удерживая эту медитацию, вы будете ощущать, что, ну, во-первых, вам будет известные, ну, приятное ощущение от занятия сексом, естественно, приятное. Но в то же самое время, если вы сможете удержать свое сознание на этой картине, то до вас начнет доходить именно вселенский символ единения сознания с энергией. То есть появится такой, опять же, мост от вполне конкретных органов до принципа устройства Вселенной и до вот этой сверхлогики осознания, а как же оно на самом деле все сделано. Вот, и поэтому, отвечая на этот вопрос, можно сказать так, что разницы нет. Но, конечно же, все требует практик. Ничего просто так, друзья, не бывает. И если вы хотите преуспеть в этом, то вы должны на это тратить время. Соответственно, резервировать это время. Набирать количество там часов совместных медитаций со своим мужем или женой, когда вот вы этим занимаетесь, никуда не торопясь, а вот с позиции познания, самопознания. Ну и крайне желательно, чтобы, если вы там уединились со своим мужем, то все были соблюдены принципы, на которых строится практика, что у каждой практики должно быть начало практики, собственно практика, завершение практики. Ну, все то, о чем мы говорили с вами на предыдущих лекциях, что обязательно после практики, в обязательном порядке, требуется какое-то время побыть в одиночестве, чтобы немножко переварить эти ощущения. Потому что иногда мы, нарушая этот принцип и не уходя в одиночество, смазываем предыдущие какие-то свои открытия. Это вот типичная ошибка. То есть, и вот тогда получается, что если мы раз за разом нарабатываем, нарабатываем и нарабатываем, этот опыт, который измеряется часами, друзья, часами, то, знаете, слой за слоем темноты нашего разума стирается. И нам все становится, ну, более очевиднее, понятнее. И вот что самое тоже очень интересное, мы начинаем какие-то концепции йоговские, философские, не просто даже понимать, а чувствовать. Вот просто чувствовать, что называется, на своей шкуре. И вот после этого приходит настоящая мудрость, только лишь после этого мы можем говорить о том, что тот или иной человек может кого-то чему-то учить. Потому как я очень часто встречаю людей, скажем, в области вот этих всех практик, которые либо имеют концепцию правильную, ну то есть у них четкая концепция, философская, либо есть какие-то эмоции, но которые как-то не иногда совершенно не вяжутся ни с какой философией. А нужно вот это вот единство, когда каждое секундное ощущение вашей жизни, оно является подтверждением той высочайшей философии, на которой основана тантра-триада. Я рассказывал, может быть, когда-то я встречался с одной девушкой, Егиней, чрезвычайно красивая, вообще все учительницы йоги, они чрезвычайно красивы. Такая, знаете, красота, духовная красота, безумно красивая. То есть вот ты смотришь, как вот на человека совершенно с другой, как планеты, с другой вселенной. И, ну, все в ней было совершенно, абсолютно все. Конечно, всегда у мужчины современной эпохи есть такой, знаете, соблазн, что если девушка красивая, значит дура. И так лишний раз боишься какой-то вопрос задавать. Да, чтобы не испортить впечатление абсолютно. Ну, надо сказать, в ее случае такого не было, но вот очень интересно, когда задаешь вопрос, она мгновенно отвечала. То есть даже бы профессор философии бы еще, ну, там подумал, вспомнил там что-то там, какие-то вещи, выкладки в отношении вот таких фундаментальных вопросов там бытия философии. А она мгновенно на это все. И вот создавалось впечатление, знаете, друзья, вот не влюбиться в такую женщину невозможно. И тут же удивление, ну как же так, почему же она все это знает так быстро? А потом, в таком разговоре выясняется, она чувствует это, она так живет. Ей не надо вспоминать, ей просто, она просто говорит то, что есть. Ну как вот мы видим, да, вот нас спрашивают там о чем-нибудь, там, о солнце, там, о небе. Если мы видим, мы и говорим, вот оно солнце, вот оно небо. Солнце круглое, там, небо синее. Потому что мы видим, мы это воспринимаем. Мы не выводим, знаете, логическими заключениями, что небо синее, потому как там столько-то процент кислорода в воздухе, такой-то процент азота, такой-то инертных газов. И вот именно они рассеивают именно этот спектр, значит, видимого цвета, и поэтому небо, по идее, должно восприниматься синим и так далее, и тому подобное. То есть, знаете, такие долгие-долгие выкладки, размышления. А там нет сразу же. Ну, какое небо? Синее. Ты кому-нибудь очень сложный вопрос задаешь, и так сразу, раз тебе ответ. И ты даже останавливаешься, и еще потом долго под впечатлением, ну, как бы вот от неожиданности, да, то есть. Вот, поэтому, к чему я вас призываю? Называется, я вас призываю к смирению, но решительности, к работе над собой. Если у вас есть тела, ваши тела, если, скажем, у вас есть сексуальность ваша, если у вас есть муж или жена, который разделяет с вами ваше устремление, то это величайшее счастье. Заниматься совместным самопознанием через ощущение тела, через ощущение сексуальности, через эти вот тонкие-тонкие грани. И приходить к каким-то очень высоким концепциям. Вот. Вот и обратная, кстати, тоже интересная вещь, что после того, как да, такая тоже вещь наблюдается едини, вовлекаются в занятия сексуальными практиками, то после этого у них возникает уже интерес к такой сухой теории. Потому что обычно, обычно к сухой теории больше интерес у мужчин, чем у женщин. А тут, через то, что Егиня осознала, я тоже помню такой случай, была одна, значит, девушка очень красивая. Она занималась долго йогой, но как-то требовалось время, чтобы она дошла до сексуальных практик. Потом она дошла до сексуальных практик, очень успешно, целомудренно их практиковала. И вот после этого она очень сильно заинтересовалась именно вот такими основополагающими теоретическими вопросами, чисто логическими, которые, знаете, кажутся сухими, и казалось бы, ну так или иначе, какая разница, да. Вот. Так, еще там есть вопрос на связи у нас какой-нибудь, у кого-нибудь? Да, прошу, да.
Нужно ли контролировать дыхание, выходить на пранаяму йогу во время сексуальных кри?
Нужно ли контролировать дыхание, выходить на пранаяму йогу во время сексуальных кри? Вопрос сложный, вопрос неоднозначный, друзья. На начальных этапах, как мне видится, лучше делать так, лучше делать какую-то серию сексуальных упражнений, ну то есть занятия непосредственно сексом, так как учит йога сексуального союза, а потом прерываться отдельно на пранаямы. То есть не соединять, а делать последовательно. Так как пранаяма-йога, вообще говоря, очень коварная йога. И, в общем-то, вам кажется только, что там вам все подвластно в дыхании. На самом деле это не так, это иллюзия. И поэтому, чтобы не получилось, что как бы дыхание у вас сбивает тонкие ощущения. Потому что вот другой тоже опытный факт. Ну, мы всех мужчин, которые претендуют на то, чтобы заниматься йогой сексуального союза, ну, с женщинами, да, мы всех их призываем развивать свое физическое тело. Определенные мышцы. Вот для этого существуют вот эти крии сексуального союза с партнером. Для этого существует йога простирания и так далее и тому подобное. А нужно это в первую очередь для того, чтобы движение тех или иных мышц гармонично сочеталось с дыханием. Если этого не будет, то в момент занятия сексом, ну так, грубо говоря, из-за там одышки у мужчины может исчезнуть эрекция. То есть вот он начал делать какие-то движения, они для него непривычны, где-то неудобны. Дыхание какое-то прерывистое, дыхание какое-то негармоничное. Он начинает больше отвлекаться на вот это все неудобства, в результате чего эрекция падает. И этому мужчине требуется, значит, какое-то время отдышаться, чтобы продолжить дальше. А вот представьте, и так все еще пока непонятно, и так тело не тренировано, и так эрекция может в любой момент исчезнуть. А вы еще начинаете принудительно себя заставлять как-то дышать. Мне кажется, что на ранних этапах изучения тантра, триады практической, это нецелесообразно. Безусловно, в дальнейшем, после того, как вы уже наберете известный опыт и накачаете, что называется, известные мышцы, там как-то, ну, подготовите свое тело, то, безусловно, можно самым разным образом экспериментировать и с дыханием, и с, ну, со всем остальным. Но это только лишь потом. Поэтому вот ответ такой. На ранних стадиях лучше не делать. Вот. Так, есть еще там вопросы, если? Мне интересуют ваши вопросы. Пожалуйста, задаем их.
Очень простой вопрос.
Да. А, так, начинать с 20-30 кри, что вы имеете в виду?
Ну вот сделали 20-30 и остановились.
20-30 кри вы имеете в виду лингам йони, да? Mm-hmm. Ну, может быть, знаете, я не беру на себя смелость сейчас называть четкую цифру, потому что иногда кри измеряются по количеству движений, иногда по времени. Но в любом случае, вот на что я хочу сказать, что не пренебрегайте вот тем моментом, когда лингам входит в йони. Ну и здесь я, вот это очень важный момент. Здесь я еще позволю себе рассказать одну такую историю. Значит, она также имеет отношение к этой теме. Она связана с девственностью. В первую очередь с девственностью у женщин. Хотя для мужчин это не менее важная тема, чем для женщин. Но так как у женщины есть вполне конкретные, значит, чисто физиологические еще особенности девственности, да, то есть девственное плево, которое рвется при первом занятии сексом, то ей больше внимания уделяют, и правильно. А если все делать очень грамотно, в момент, когда у вас первый секс в жизни, ну, если вы девушка, то, как ни странно, вы очень легко и автоматически подходите к внутреннему ощущению вот этой тонкости процесса. Если, безусловно, ваш партнер опытный, ну, тот, кто с вами, или даже, ну, конечно, желательно, чтобы и вы были девственница, и он девственник. Это, конечно, самая изящная ситуация, но только лишь при одном условии, что есть четкие инструкции, что и как надо делать. Потому что обычно по молодости, по глупости делают какие-то резкие движения, что приводит к боли, к дисгармонии, к, ну, все куда-то торопятся. Мне некоторые йогини рассказывали, я так понимаю, что это достаточно такой уже ну, как опытный факт, что если первый секс, вот именно преодоление девственности, растягивался в очень долгую-долгую практику, там, на несколько, не знаю, там, чуть ли не недель, то как раз этот же самый эффект и наблюдается. Вот лингам юноши едва-едва вошел до первого сопротивления и тут же вышел. Вошел, вышел. То есть, и вот он остается едва-едва касаясь. И так вы, допустим, сделали, скажем, 3-4 практики. Ну, минимум на 3-4 дня. Понимаете, да? А затем, ну и безусловно, что вы выходите в такое, как сказать, приподнятое состояние, да, что девушка, там на самом деле очень интересные такие эффекты, что девушка уже в меньшей степени начинает ощущать боль или дискомфорт, а в большей степени вот эта вот волна эйфории, волна этих гормонов, волна вот этого состояния, знаете, такого вот ого-го, оно приводит к тому, что он вообще перестает чувствовать боль. И дальше, и вот так вот практика постепенно, 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 грубо говоря, как бы лингам, он как бы растягивает скорее девственную преграду, нежели там рвет, не дай бог, или еще что-то. И если это продлевается, как правило, достаточно за долгий промежуток времени, то вот, как ни странно, очень положительный эффект потом для девушек. Такие девушки очень гармоничны в сексе. Они любят секс. Они знают тонкости секса. Вот на самом деле, вот этот первый опыт, он иногда бывает чрезвычайно важным. И он во многом определяет всю сексуальную жизнь там, на долгие годы вперед. Там, может быть, вплоть там, до рождения ребенка. Конечно, после рождения ребенка там тоже меняется. Там особая также перестройка идет у женщины. Вот. Поэтому вот, ну, по идее, даже этот момент природой заложен. То есть нам уже предки через совершенные тела оставили указатели, что и как надо делать. То есть оставили, знаете, этот знак стоп. Это, знаете, как этот у автомобилистов знак стоп, да, что он должен остановиться, постоять, а потом дальше поехать. Ведь, по сути дела, девственная плева, вот а какую она роль играет? Ну, вероятно, какую-то биологическую, может быть, и играет, но хотя трудно представить, какую. Потому как там, определять, девушка девственница или не девственница, это уже больше занятие, знаете, последних, там, не знаю, тысяч лет истории человечества. А до этого, когда жизнь была более, как, так сказать, свободная на природе, я не думаю, что это было уж так необходимо. То есть, вполне возможно, что в этом, опять же, послание от наших предков, которые нам наши тела оставили, вот указание, что и как надо делать. Потому что если юноша действительно чрезвычайно духовный и держит себя в узде, как бы, даже если у него никогда не было опыта с женщиной, то он будет чрезвычайно деликатно с ней относиться. То есть, что, опять же, будет говорить о его внутреннем мире, о его внутреннем духовном уровне. Вот. Поэтому наши тела дают нам огромное количество подсказок для самых разных практик. И то есть, до известной степени, как бы, если мы просто начинаем уже в дальнейшем заниматься сексом, то этот алгоритм до известной степени очень неплохо повторять, повторять и повторять. Вот. Поэтому, значит, опять же, желательно не пренебрегать этим. Но, опять же, это не должно быть в каждой практике. То есть, каждая практика, практики бывают разные в йоге сексуального союза. Где-то надо очень долго входить, А где-то бывают и практики, и моменты, когда хочется быстро, что со стороны мужчины, что со стороны женщин. То есть это не значит, что если какая-то дается вам здесь указание одно, то только так и никак иначе. Ничего подобного. В этом-то и заключается трудность, чтобы чувствовать себя, чувствовать свою жену и понимать, как приятно в данный момент тебе и как приятно будет ей. И вот только лишь согласно этому выстраивать свою практику. То есть здесь какой-то элемент такой вот чувствительности должен быть. Ну а в дальнейшем это все рекомендации. То есть сделали какое-то количество движений, прервались на, значит, опять на какие-то более ласки. Также смена позиций очень важна. Потому как в разных позициях разные ощущения также. То есть все это накапливает, приводит к тому, что мы как бы возбуждаемся, подходим к точке оргазма, и все растворяется, мы перестаем ощущать, где я, где моя жена, где абсолют, вселенная. Мы начинаем ощущать, что я и абсолют слились. Вот чисто такое, знаете, вот сексуальная интерпретация этого понятия о слиянии нашего высшего я и абсолют. Вот. И, конечно же, этот опыт, когда мы потом, если мы не перепрыгнули точку оргазма, а был секс без потерь, то потом мы выходим из этой практики, и все вокруг звенит, жужжит. Вот это, от этой праны, от того, что вы по-другому начинаете мир воспринимать. Ну и, наконец, еще раз я вам напомню, что на начальных этапах, как правило, ну, у девушек бывают проблемы к приближению к оргазму. Но в дальнейшем, если Егиня достаточно долго практикует, занимается, у нее, у Егини, те же самые проблемы начинаются, что и у мужчины. Что буквально Егиня подходит к оргазму и начинает балансировать на грани. Что вот еще одно движение, и она может скатиться в оргазм, и она начинает всячески его избегать. Примерно так же, как ведет себя мужчина. Я еще раз хочу повторить эту мысль, что, может быть, для современных людей, там, современных женщин, это звучит как фантастика. Здесь вообще оргазма нет, а тут вот женщина, наоборот, всячески, Егиня убегает от него. Но это реальность, друзья. Это тут опыт, опять же, опытный факт, это, ну, какое-то внутреннее пробуждение женщин. В этом отношении любая женщина должна проснуться. То есть она должна проснуться для мира, проснуться для жизни. Вот. Так, еще вопросы? Есть ли там на связи?
А можно вот вопрос?
Да, конечно.
То есть рекомендуется после практики побыть, ну, как бы, да, отдельно друг от друга?
Ну, если, конечно, вы не вместе ложитесь спать. Потому что если вы муж и жена в одной постели, вы попрактиковали, и если вы заснули, считается, что это аналог того, что вы побыли, да, побыли в одиночестве. Да, друзья, да, вот знаете, вот я всегда такую аналогию привожу вот в аналогичных ситуациях. Представьте строителей или ремонтников, которые наконец-то стали дороги ремонтировать. Вот обычно как бывает? Заливается бетон, и он жидкий. Вот дать ему надо застыть, а только по нему ходить. Вот точно так же и после практики лучше дать какое-то время всем чувствам устаканиться, устояться, дабы... Вот. Аналогичная же ситуация и перед практикой. То есть лучше как-то немножко настроиться на абсолют через всю Вселенную, а потом на человека как на абсолют. Потому что если, допустим, мы со своим мужем дома, то решали какие-то бытовые проблемы, а потом тут же перешли в практику, то, безусловно, наш подленький разум тут же начинает больше думать о решении каких-то бытовых проблем. Вот, в частности, тоже такой эффект очень печальный, почему мы теряем интерес к своим мужьям, женам с течением жизни. Да потому что у нас такое количество ассоциативных связей, никаких-то таких зацепок с обычными бытовыми проблемами, которые так или иначе связаны с женой или с мужем, что от них очень тяжело отделаться. Ты с женой в постели должен практиковать там какую-нибудь практику сексуальную, а у тебя в голове идиотские мысли вертятся, там, а вот завтра вы там идете куда-нибудь в гости, там, а подарок она купила, еще что-нибудь по работе или еще что-нибудь. Вот тут вся чушь. И в этом отношении чем хорош и плох разум? Хорош разум, что он все единое делит на кусочки и анализирует по кусочкам, а плох, что он единое никогда не видит, он видит только кусочки. И начинает лезть неуместно, где надо и где не надо. Вот поэтому, если есть возможность как бы так немножко успокоить разум, чтобы хотя бы немножко ослабить ассоциативные связи о муже или о жене, прежде чем вы начнете практиковать, это желательно сделать. Ну, если время там позволяет и так далее. Так, далее.
Ну, есть еще один
вопрос. Да, пожалуйста.
Какой йогой лучше заниматься, чтобы подойти к сексуальному крию? Хатха-йога, крия-йога или йога простирания?
Вы знаете, я бы рекомендовал заниматься всеми этими йогами, так как, знаете, в разные периоды жизни или нужны разные аспекты. Ну, допустим, если у вас внутреннее иногда состояние нестабильное, как ни странно, иногда помогает хатха-йога. То есть у вас все там клокочет, мечется, а вы раз хатха-йога упражнение статическое приняли, и все, оно не движется. И ваши мысли внутри такие, как эти, попрыгали, видеть, что все остановилось, и они останавливаются. Поэтому в особенности, знаете, когда иногда бывает такая колбасня, как она на сленговом языке называется, что вы начинаете заниматься какими-то серьезными сексуальными практиками, а у вас повсплывали какие-то боль, обиды и еще чего-то, связанные с предыдущими партнерами, ну, с предыдущей своей сексуальной мыслью, потому что мы же все в себе тащим. Ни одна обида не прошла напрасно, ни одно там оскорбление, оно же где-то там у нас внутри сидит. И иногда они связаны с проявлением сексуальности. Только начали заниматься сексом, и вот раз навалилось что-то такое, да, что мешает. И вот хатха-йога, она лучше стабилизирует. В то же самое время развивать, скажем, тело за счет крия-йоги и йоги простирания лучше, ну, то есть тренировать те или иные мышцы. Поэтому вот эти четыре базовые йоги, хатха, крия, пранаяма и мантра, в равной степени надо практиковать. Йога простирания – это, по сути дела, вариант выполнения хатха-йоги. Или такой какой-то, знаете, такой переходной момент между хатха-йогой и крия-йогой. То есть выделять в отдельный вид йоги его, ну, вероятно, нецелесообразно. Вот, поэтому лучше всего набирать всего. Так, чудеська. Есть еще вопросы? Да, прошу. Прошу, да.
У меня вопрос вот такого характера. Мы очень часто говорим о том, что в практике необходимо удерживать, ну, как бы сознание на высшее, на абсолют, ну, стараться вот, наверное, концентрироваться на чем-то таком очень высоком.
Да, да, высоко духовном, абсолютно правильно.
Я не знаю, мне, может быть, глупая мысль, но все-таки пошла, что в принципе, как бы, если у нас секс целомудренный, то есть без трат, и даже если мы не будем концентрироваться на чем-то высшем, просто заниматься сексом, угу, то мы так или иначе потом на это выйдем.
Абсолютно правильно, да.
То есть можно даже, если очень сложно это делать, вот, концентрироваться на чем-то там очень духовном, мне кажется, просто практикуя, ты так или иначе на это выйдешь.
Конечно.
То есть не обязательно там себя прямо...
Конечно, друзья. Нет, ну давайте начнем с того, что какая бы у вас ни была концепция высшего, даже самое замечательное, это всего лишь концепция ваша. У вас нет представления о высшем, у вас не было опыта это пережить. Это своего рода, ну, какой-то такой, как говорится, флаг на пути или какой-то первый шаг. В дальнейшем он будет меняться. А мы все равно должны сперва пережить это, чтобы иметь стопроцентную концепцию. Поэтому направление нашего разума на высшее нужно в первую очередь для других целей, чтобы полностью искоренить из своей жизни отношение к сексу как к чему-то грязному, как к чему-то бездуховному. Вот если есть деструктивная мысль, если есть деструктивное поведение у человечества, то это она выражается, когда секс из чего-то сакрального, священного, светлого, чистого, запредельного, начинается восприниматься как чем-то грязным, недоступным, порочным, там, чем-то унизительным и так далее и тому подобное. Вот тот человек, у которого есть эта концепция связки секса с чем-то грязным, волей-неволей идет в ад, даже если сам этого не осознает. Но, к сожалению, знаете, иногда такое впечатление создается, что весь наш мир идет в ад. И как бы с кем поведешься, от того и наберешься. Зачастую действительно у там, среднестатистического человека эта идея о том, что секс это что-то недоступное, недостойное и грязное есть. И поэтому здесь надо на 100% подстраховаться. То есть, где надо и где не надо свой разум, значит, подзатыльник ему давать и говорить, ты ж смотри, медитируй на секс как на что-то духовное, как на что-то высшее. Разум, конечно же, будет спрашивать, а на что? А мы ему в ответ, ну придумай концепцию высшего, хоть какую-нибудь. В этом отношении, знаете, чем хорош разум, если ему давать установку, он будет выполнять. И вот он напряжется и начнет придумывать для вас концепцию самого высшего и светлого. И понимаете, есть такой вот анекдот получается, что вот практикуют два там человека. У одного одна концепция высшего, у другого другая концепция высшего. И они могут, ну, у одного какая-то очень возвышенная, утонченная, у другого может быть даже достаточно примитивная. Но важно даже не какая концепция, а вектор направления действия разума. Я напоминаю вам, это одна из самых таких серьезных, как сказать, вещей для того, чтобы обезопасить занятия сексом. То есть, знаете, когда мы занимаемся сексом, вот есть такая опасность, что мы бессознательно начнем перенимать какие-то образы мысли, образы поведения от тех партнеров или партнер, с кем вступаем в союз. И вот хорошо бы сделать так, чтобы в принципе исключить эту опасность. Так вот, когда мы начинаем размышлять о своем партнере или партнерше не больше, не меньше, как абсолюте, то и тем самым исключаем полностью как бы в своем мире наличие чего-то такого сомнительного, то, как ни странно, это является очень надежной защитой. Для того, чтобы не получить там какой-то отпечаток на очень глубинных уровнях после того, как мы сделали ту или иную практику. Вот. Более того, если у нас есть концепция высшего, то мы наоборот получаем отпечаток очень-очень позитивный от того, с кем мы. Ну, то есть мы берем тогда от того, с кем мы практикуем, только лишь то, что соответствует нашей концепции высшего. Все остальное мы просто не видим, не воспринимаем. То есть это такая, как бы, такие моменты, ну, некой безопасности, что ли, вот таким образом. Так, чудесненько, друзья, есть ли еще вопросы? У нас время заканчивается, поэтому давайте-ка мы на этом завершим нашу лекцию. На сегодня все.